Военная программа пролетарской революции. Полное собрание сочинений, издание 5, том 30, страницы со 131 по 143. Статья «Военная программа пролетарской революции». Владимир Ильич Ленин в переписке называет ее «Entwaffnung» – «О разоружении». Была написана на немецком языке и предназначалась к опубликованию в печати швейцарских, шведских и норвежских левых социал-демократов. Но в то время она не была напечатана. Вскоре Ленин несколько переработал статью для издания ее на русском языке. Статья под заглавием «О лозунге разоружения» была напечатана в сборнике «Социал-демократа» номер 2 в декабре 1916 года. Смотри настоящий том, страницы со 151 по 162. Первоначальный немецкий текст статьи был опубликован в органе Международного союза социалистических организаций молодежи «Jugend Internationale» номера 9 и 10 за сентябрь и октябрь 1917 года под заглавием «Das Militärprogramm der Proletarischen Revolution». При публикации статьи редакция журнала поместила следующее предисловие. В наши дни, когда Ленин является одним из тех деятелей русской революции, о которых чаще всего говорят, ниже следующая статья этого старого железного революционера, излагающая значительную часть его политической программы, представляет особый интерес. Статья, доставлена им в нашу редакцию, незадолго до его отъезда из Цюриха, в апреле 1917 года. Заголовок статьи, по-видимому, был дан редакции журнала «Jugend Internationale». В Голландии, Скандинавии, в Швейцарии из среды революционных социал-демократов, которые борются против лжи социал-шовинистов о защите Отечества, в теперешней империалистской войне, раздаются голоса в пользу замены старого пункта социал-демократической программы «Минимум» «Милиция» или «Вооружение народа» новым «Разоружение». «Jugend Internationale» открыл дискуссию по этому вопросу и поместил в номере третьем редакционную статью «За разоружение». В новейших тезисах Гримма мы также, к сожалению, находим уступку идеи разоружения. В журналах «Neues Leben» и «Verbote» открыта дискуссия. Гримм, Роберт, 1881-1958 годы. Один из лидеров социал-демократической партии Швейцарии. В 1909-1918 годах главный редактор газеты «Бернар Тагвахт» – «Бернский часовой» и секретарь социал-демократической партии Швейцарии. С 1911 года член швейцарского парламента. В годы мировой империалистической войны центрист, председатель Циммервальской и Кентальской конференций, председатель Интернациональной социалистической комиссии. Был одним из организаторов центристского второго с половиной интернационала. В 1945-1946 годах председатель Национального совета Швейцарии. Страница 131. «Jugend Internationale» – «Интернационал молодежи» – орган Международного союза социалистических организаций молодежи, примыкавшего к Циммервальской левой. выходил с сентября 1915 года по май 1918 года в Цюрихе, редактировался Мюнценбергом. Оценку «Югенд-Интернационале» смотри в статье Ленина «Интернационал молодежи». Настоящий том, страницы с 225 по 229. Тезисы Гримма. Имеются в виду тезисы по военному вопросу, составленные Гриммом и напечатанные в газете «Грютлянер», номера 162 и 164 от 14 и 17 июля 1916 года. В связи с усилением опасности вовлечения Швейцарии в войну в швейцарской социал-демократической партии возникла дискуссия по вопросу об отношении к войне. В апреле 1916 года правление швейцарской социал-демократической партии поручила видным деятелям партии Гримму, Мюллеру, Нену, Пфлюгеру и другим высказать в печати свое мнение по этому вопросу. Каждым из них были написаны статьи или тезисы, которые печатались в газетах «Бернер Тагвахт», «Фольксрехт», «Грютлянер». Ленин внимательно следил за ходом дискуссии, изучал материалы, писал свои замечания к тезисам. Все эти материалы напечатанные в ленинском сборнике 17-м. «Neues Leben» – «Новая жизнь» – ежемесячный журнал, орган социал-демократической партии Швейцарии, издавался в Берне с января 1915 по декабрь 1917 года. Журнал проводил взгляды правых циммервальдистов. С начала 1917 года занял социал-шовинистическую позицию. Присмотримся к позиции защитников разоружения. Первое. Основной довод заключается в том, что требование разоружения является самым ясным, самым решительным, самым последовательным выражением борьбы против всякого милитаризма и против всякой войны. Но в этом основном доводе и состоит основное заблуждение сторонников разоружения. Социалисты, не переставая быть социалистами, не могут быть против всякой войны. Во-первых, социалисты никогда не были и никогда не могут быть противниками революционных войн. Страница 132. Буржуазия великих империалистских держав стала насквозь реакционной. И войну, которую теперь ведет эта буржуазия, мы признаем реакционной, рабовладельческой и преступной войной. Но как обстоит дело с войной против этой буржуазии? Например, с войной угнетаемых этой буржуазии и зависимых от нее или колониальных народов за свое освобождение. В тезисах группы «Интернационал» в параграфе 5 мы читаем: «В эру этого разнузданного империализма уже не может быть никаких национальных войн». Это очевидно неправильно. История 20 века, этого века разнузданного империализма, полна колониальных войн. Но то, что мы, европейцы, империалистские угнетатели большинства народов мира, со свойственным нам гнусным европейским шовинизмом называем колониальными войнами, это часто национальные войны или национальные восстания этих угнетенных народов. Одно из самых основных свойств империализма заключается как раз в том, что он ускоряет развитие капитализма в самых отсталых странах и тем самым расширяет и обостряет борьбу против национального угнетения. Это факт. И отсюда неизбежно следует, что империализм должен в нередких случаях порождать национальные войны. Юниус, защищающий в своей брошюре упомянутые тезисы, говорит, что в империалистскую эпоху Всякая национальная война против одной из империалистских великих держав приводит к вмешательству другой, конкурирующей с первой, и также империалистской великой державы. И таким образом всякая национальная война превращается в империалистскую. Юниус, смотри, Люксембург, Роза. Люксембург, Роза, 1871-1919 годы. Выдающийся деятель международного рабочего движения, один из лидеров левого крыла Второго интернационала. Революционную деятельность начала во второй половине 80-х годов, была в числе основателей и руководителей Социал-демократической партии Польши, выступала против национализма в рядах польского рабочего движения. С 1897 года принимала активное участие в германском социал-демократическом движении, вела борьбу против бернштейнианства и мильеронизма. Люксембург была участницей Первой русской революции в Варшаве. В годы реакции и нового революционного подъема примиренчески относилась к ликвидаторам. С самого начала мировой империалистической войны Люксембург заняла интернационалистскую позицию. Являлась одним из инициаторов создания в Германии группы «Интернационал», впоследствии переименованной в «Спартак», а затем в «Союз Спартака». После ноябрьской революции 1918 года в Германии принимала руководящее участие в учредительном съезде Коммунистической партии Германии. В январе 1919 года была арестована и убита по приказу шейдемановского правительства. Ленин, высоко ценивший Розу Люксембург, выступал неоднократно с критикой ее ошибок, помогая ей тем самым занять правильную позицию. Но и этот довод неправилен. Это может быть, но это не всегда так бывает. Многие колониальные войны в годы 1900-1914 пошли не этим путем. И было бы просто смешно, если бы мы заявили, что, например, после теперешней войны, если она закончится крайним истощением воюющих стран, не может быть никаких национальных, прогрессивных, революционных войн со стороны, скажем, Китая в союзе с Индией, Персией, Сиамом и так далее против великих держав. Страница 133. Отрицание всякой возможности национальных войн при империализме теоретически неправильно, исторически явно ошибочно. А практически оно равняется европейскому шовинизму. Мы, принадлежащие к нациям, угнетающим сотни миллионов людей в Европе, Африке, Азии и так далее, мы должны заявить угнетенным народам, что их война против наших наций невозможна. Во-вторых, гражданские войны тоже войны. Кто признает борьбу классов, тот не может не признавать гражданских войн, которые во всяком классовом обществе представляют естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы. Все великие революции подтверждают это. Отрицать гражданские войны или забывать о них значило бы впасть в крайний оппортунизм и отречься от социалистической революции. В-третьих, победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах, иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трение, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. В этих случаях война с нашей стороны была бы законной и справедливой. Это была бы война за социализм, за освобождение других народов от буржуазии. Энгельс был совершенно прав, когда в своем письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года прямо признавал возможность оборонительных войн уже победившего социализма. Он имел в виду именно оборону победившего пролетариата против буржуазии других стран. Только после того, как мы низвергнем, окончательно победим и экспроприируем буржуазию во всем мире, а не только в одной стране, войны станут невозможными. Страница 134. И с научной точки зрения будет совершенно неправильно и совершенно нереволюционно, если мы будем обходить или затушевывать как раз наиболее важное – подавление сопротивления буржуазии, наиболее трудное, наиболее требующее борьбы при переходе к социализму. Социальные попы и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме. Но они как раз тем и отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах для осуществления этого прекрасного будущего. Мы не должны допустить, чтобы словами нас вводили в обман. Например, понятие «защита Отечества» многим ненавистно, потому что откровенные оппортунисты и каутскианцы прикрывают и затушевывают им ложь буржуазии в данной хищнической войне. Это факт. Но из этого не следует, что мы должны разучиться размышлять над значением политических лозунгов. Признавать защиту Отечества в данной войне значит считать ее справедливой, соответствующей интересам пролетариата и ничего больше. И еще раз ничего, потому что вторжение не исключается ни в какой войне. Было бы просто глупо отрицать защиту Отечества со стороны угнетенных народов в их войне против империалистских великих держав или со стороны победившего пролетариата в его войне против какого-нибудь галифе буржуазного государства. Галифе. Гастон Александр Огюст, 1830-1909 годы. Французский генерал, участник ряда войн Франции, палач Парижской коммуны 1871 года. Командуя кавалерийской бригадой армии версальцев, особенно выделился жестокостью в расправе с коммунарами. В 1872 году подавил восстание арабов в Алжире. В последующие годы занимал ряд видных военных постов с июня 1899 по май 1900 года, был военным министром в кабинете Вальдека Руссо. Теоретически было бы совершенно ошибочно забывать, что всякая война является только продолжением политики другими средствами. Теперешняя империалистская война является продолжением империалистской политики двух групп великих держав. И эта политика порождена и питается совокупностью отношений империалистской эпохи. Но та же эпоха необходимо должна породить и питать и политику борьбы против национального угнетения, и борьбы пролетариата против буржуазии, а потому и возможность и неизбежность, во-первых, революционных национальных восстаний и войн, во-вторых, войн и восстаний пролетариата против буржуазии, в-третьих, объединение обоих видов революционных войн и так далее. Страница 135. Второе. К этому присоединяется еще следующее общее соображение. Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, такой угнетенный класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами. Не можем же мы, не превращаясь в буржуазных пацифистов или оппортунистов, забыть, что мы живем в классовом обществе, и что из него нет и быть не может иного выхода, кроме классовой борьбы. Во всяком классовом обществе, будь оно основано на рабстве, крепостничестве или, как теперь, на наемном труде, угнетающий класс бывает вооруженным. Не только теперешнее постоянное войско, но и теперешняя милиция, даже в самых демократических буржуазных республиках, например, в Швейцарии, есть вооружение буржуазии против пролетариата. Это такая элементарная истина, что особенно останавливаться на ней едва ли есть надобность. Достаточно напомнить употребление войска против стачечников во всех капиталистических странах. Вооружение буржуазии против пролетариата есть один из самых крупных, основных, важнейших фактов современного капиталистического общества. И перед лицом такого факта революционным социал-демократам предлагают, чтобы они выставили требование разоружения. Это равносильно полному отказу от точки зрения классовой борьбы, отречению от всякой мысли о революции. Нашим лозунгом должно быть вооружение пролетариата для того, чтобы победить, экспроприировать и обезоружить буржуазию. Это единственно возможная тактика революционного класса. Тактика, вытекающая из всего объективного развития капиталистического милитаризма, предписываемая этим развитием. Лишь после того, как пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя своей всемирной исторической задачи, выбросить на слом всякое вообще оружие. И пролетариат, несомненно, сделает это, но только тогда, никоим образом не раньше. Страница 136. Если теперешняя война вызывает у реакционных христианских социалистов, у плаксивых мелких буржуа только ужас и запуганность, только отвращение ко всякому употреблению оружия, крови, смерти и прочему, то мы должны сказать, капиталистическое общество было и всегда является ужасом без конца. И если теперь этому обществу настоящее, реакционнейшее из всех войн подготовляет конец с ужасом, то мы не имеем никаких оснований приходить в отчаяние. А ничем иным, как проявлением именно отчаяния, является по своему объективному значению требование разоружения, вернее сказать, мечтание о разоружении. В такое время, когда на глазах у всех силами самой буржуазии подготавливается единственно законная революционная война, именно гражданская война, против империалистской буржуазии. Кто скажет, что это оторванная от жизни теория, тому мы напомним два всемирно-исторических факта. Роль трестов и фабричные работы женщин, с одной стороны, коммуну 1871 года и декабрьское восстание 1905 года в России, с другой. Дело буржуазии – развивать тресты, загонять детей и женщин на фабрики, мучить их там, развращать, осуждать на крайнюю нужду. Мы не требуем такого развития, не поддерживаем его, мы боремся против него. Но как боремся? Мы знаем, что тресты и фабричная работа женщин прогрессивны. Мы не хотим идти назад к ремеслу, к домонополистическому капитализму, к домашней работе женщин. Вперед, через тресты и прочее, и дальше них к социализму. Это рассуждение применимо с соответственными изменениями и к теперешней милитаризации народа. Сегодня империалистская буржуазия милитаризует не только весь народ, но и молодежь. Завтра она приступит, пожалуй, к милитаризации женщин. Мы должны сказать по поводу этого: тем лучше, скорее вперед. Чем скорее, тем ближе к вооруженному восстанию против капитализма. Страница 137. Как могут социал-демократы давать себя запугать милитаризацией молодежи и тому подобным, если они не забывают примера коммуны? Это не оторванная от жизни теория, не мечта, а факт. И было бы поистине совсем уж плохо, если бы социал-демократы, вопреки всем экономическим и политическим фактам, начали сомневаться в том, что империалистская эпоха и империалистские войны неизбежно должны вести к повторению таких фактов. Один буржуазный наблюдатель коммуны писал в мае 1871 года в одной английской газете: «Если бы французская нация состояла только из женщин, какая это была бы ужасная нация! Женщины и дети с 13 лет боролись во время коммуны наряду с мужчинами. Иначе не может быть и при грядущих битвах за низвержение буржуазии. Пролетарские женщины не будут смотреть пассивно, как хорошо вооруженная буржуазия будет расстреливать плохо вооруженных или невооруженных рабочих. Они возьмутся за оружие, как и в 1871 году, и из теперешних запуганных наций, вернее, из теперешнего рабочего движения, дезорганизованного более оппортунистами, чем правительствами, вырастет, несомненно, рано или поздно, но абсолютно несомненно, интернациональный союз ужасных наций революционного пролетариата. Теперь милитаризация проникает собой всю общественную жизнь. Империализм есть ожесточенная борьба великих держав за раздел и передел мира. Он неизбежно должен поэтому вести к дальнейшей милитаризации во всех странах, и в нейтральных, и в маленьких. Что же будут делать против этого пролетарские женщины? Только проклинать всякую войну и все военное? Только требовать разоружения? Никогда женщины угнетенного класса, которые действительно революционен, не помирятся с такой позорной ролью. Они будут говорить своим сыновьям: ты вырастешь скоро большой, тебе дадут ружье, бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев. Не для того, чтобы стрелять против твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как советуют тебе делать изменники социализма, а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее. Страница 138. Если отказаться от ведения такой пропаганды, и именно такой пропаганды в связи с теперешней войной, то лучше вовсе не говорить больших слов о международной революционной социал-демократии, о социалистической революции, о войне против войны. Третье. Сторонники разоружения выступают против программного пункта вооружения народа, между прочим, потому что это последнее требование будто бы легче ведет к уступкам оппортунизму. Мы рассмотрели выше самое важное – отношение разоружения к классовой борьбе и к социальной революции. Рассмотрим теперь вопрос об отношении требования разоружения к оппортунизму. Одной из важнейших причин неприемлемости этого требования является именно то, что оно и порождаемые им иллюзии неизбежно ослабляют и обессиливают нашу борьбу с оппортунизмом. Нет сомнения, эта борьба – главный очередной вопрос интернационала. Борьба против империализма, не связанная неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая фраза или обман. Один из главных недостатков Циммервальда и Кенталя, одна из основных причин возможного фиаско этих зародышей Третьего интернационала, состоит как раз в том, что вопрос о борьбе с оппортунизмом не был даже поставлен открыто, не говоря уже о решении его в смысле необходимости разрыва с оппортунистами. Циммервальд и Кенталь имеются в виду международные социалистические конференции в Циммервальде и Кентале. Циммервальдская или Первая международная социалистическая конференция происходила 5-8 сентября 1915 года. На ней присутствовало 38 делегатов от социалистов 11 европейских стран – Германии, Франции, Италии, России, Польши, Румынии, Болгарии, Швеции, Норвегии, Голландии, Швейцарии. Делегацию ЦК РСДРП возглавлял Ленин. На конференции были обсуждены следующие вопросы. Первое. Доклады представителей отдельных стран. Второе. Совместная декларация представителей Германии и Франции. Третье. Предложение Циммервальдской левой о принятии принципиальной резолюции. Четвертое. Принятие манифеста. Пятое. Выборы в Интернациональную социалистическую комиссию ИСК. Шестое. Принятие резолюции симпатии жертвам войны и преследуемым. Конференция приняла выработанный комиссией манифест «Воззвание к пролетариям Европы», в который, благодаря настойчивости Ленина и левых социал-демократов, удалось ввести ряд основных положений революционного марксизма. Кроме того, конференция приняла общую декларацию немецкой и французской делегаций, резолюцию симпатии жертвам войны и борцам, преследуемым за политическую деятельность, и избрала Интернациональную социалистическую комиссию. На конференции была создана Циммервальдская левая группа, в состав которой входили представители ЦК РСДРП во главе с Лениным, Краевого правления социал-демократии Королевства Польского и Литвы, ЦК социал-демократии Латышского края, шведских левых – Хёглунд, норвежских левых – Нерман, швейцарских левых – Платтен, группы «Интернациональные социалисты Германии» – Борхард. Циммервальдская левая группа на конференции вела активную борьбу против центристского большинства конференции. До конца последовательную позицию в ней занимали только представители партии большевиков. Оценку Циммервальдской конференции и тактики большевиков на ней Ленин дал в статьях «Первый шаг» и «Революционные марксисты» на Международной социалистической конференции 5-8 сентября 1915 года. Смотри сочинение 5-е издание, том 27, страницы с 37 по 42 и с 43 по 47. Кентальская или Вторая международная социалистическая конференция происходила в местечке Кенталь, Швейцария, 24-30 апреля 1916 года. На ней присутствовало 43 делегата от социалистов 10 стран – России, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Польши, Норвегии, Австрии, Сербии, Португалии. Кроме того, в качестве гостей были делегат от Англии и делегат секретариата Интернационала молодежи. Представители независимой рабочей партии Англии, социалистов США, Болгарии, Румынии, Греции, Швеции не могли получить паспортов и поэтому отсутствовали. Некоторые представители левых передали свои полномочия другим партиям. Социал-демократия Латышского края передала свой мандат ЦК РСДРП, представитель голландских левых Роланд Гольст краевому управлению социал-демократии Королевства Польского и Литвы. От ЦК РСДРП на конференции присутствовало три представителя во главе с Лениным. На конференции были обсуждены следующие вопросы. Первое. Борьба за окончание войны. Второе. Отношение пролетариата к вопросам мира. Третье. Агитация и пропаганда. Четвертое. Парламентская деятельность. Пятое. Массовая борьба. Шестое. Созыв Международного социалистического бюро. Циммервальдская левая группа, возглавляемая Лениным, на Кентальской конференции занимала более прочные позиции, чем в Циммервальде. Она объединяла 12 делегатов, а по некоторым вопросам за ее предложение голосовали до 20 человек, то есть почти половина состава конференции. Это отражало изменение соотношения сил в международном рабочем движении в пользу интернационализма. Конференция приняла манифест «Обращение к разоряемым и умерщвляемым народам» и резолюции с критикой пацифизма и Международного социалистического бюро. Решение конференции Ленин оценивал как дальнейший шаг вперед в деле сплочения интернационалистов в борьбе против империалистической войны. Циммервальдская и Кентальская конференции способствовали сплочению на идейной основе марксизма-ленинизма левых элементов западноевропейской социал-демократии, которые впоследствии сыграли активную роль в борьбе за создание коммунистических партий в своих странах и образовании третьего коммунистического интернационала. Страница 139. Оппортунизм победил на время внутри европейского рабочего движения. Во всех крупнейших странах образовалось два главных оттенка оппортунизма. Во-первых, откровенный, циничный и поэтому менее опасный социал-империализм господ Плехановых, Шайдеманов, Легинов, Альбертов Тома и Самба, Вандервельдов, Гайндманов, Гендерсонов и прочих. Во-вторых, прикрытый каутскианский, Каутский, Газе и социал-демократическая трудовая группа в Германии, Лонге, Прессман, Майерас и прочие во Франции, Рамсей, Макдональд и другие вожди независимой рабочей партии в Англии, Мартов, Чхидзе и прочие в России, Тревис и другие так называемые левые реформисты в Италии. Социал-демократическая трудовая группа. Arbeitsgemeinschaft, трудовое содружество. Организация германских центристов, образована в марте 1916 года депутатами Рейхстага, отколовшимися от социал-демократической фракции Рейхстага. Во главе группы стояли Газе, Ледебур, Дитман. Группа издавала Лозеблетта, свободные листки, и до апреля 1916 года имела преобладание в редакции газеты «Форвардс». После удаления центристов из «Форвардса» она сделала своим центральным органом, выходившие в Берлине, «Mitteilungsblätter» – «Осведомительные листки». Группа имела за собою большинство берлинской организации. Социал-демократическая трудовая группа составила основное ядро образовавшейся в апреле 1917 года независимой социал-демократической партии Германии, которая оправдывала открытых социал-шовинистов и выступала за сохранение единства с ними. Независимая рабочая партия Англии Independent Labour Party, реформистская организация, основанная руководителями новых тред-юнионов в 1893 году в условиях оживления стачечной борьбы и усиления движения за независимость рабочего класса Англии от буржуазных партий. В НРП вошли члены новых тред-юнионов и ряда старых профсоюзов, представителей интеллигенции и мелкой буржуазии, находившиеся под влиянием фабианцев. Во главе партии стояли Кейр Гарди и Макдональд. НРП с самого начала своего возникновения заняла буржуазно-реформистские позиции, уделяя основное внимание парламентской форме борьбы и парламентским сделкам с либеральной партией. Характеризуя независимую рабочую партию, Ленин писал, что на деле это всегда зависевшая от буржуазии оппортунистическая партия. Сочинение, 4-е издание, том 29, страница 456. В начале мировой империалистической войны НРП выступила с манифестом против войны. На конференции партии 5-6 апреля 1915 года в Норвилле был принят ряд пацифистских резолюций, однако вскоре НРП заняла позиции социал-шовинизма. Легин, Карл, 1861-1920 годы. Немецкий правый социал-демократ, один из лидеров немецких профсоюзов, ревизионист. С 1890 года председатель Генеральной комиссии профсоюзов Германии. С 1903 года секретарь, а с 1913 года председатель Международного секретариата профсоюзов. С 1893 по 1920 год с перерывами депутат Рейхстага от германской социал-демократии. Во время мировой империалистической войны крайний социал-шовинист. В 1919-1920 годах член Национального собрания Веймарской республики. Поддерживал политику буржуазии, боролся против революционного движения пролетариата. Самба, Марсель. Один из реформистских лидеров французской социалистической партии. Журналист. Активно сотрудничал во французской социалистической печати. С 1893 года член Палаты депутатов. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. С августа 1914 по сентябрь 1917 года был министром общественных работ в империалистическом правительстве национальной обороны Франции. В феврале 1915 года участвовал в Лондонской конференции социалистов стран Антанты, созванной с целью объединения их на основе программы социал-шовинизма. Ван дер Вельде, Эмиль, 1866-1938 годы. Лидер рабочей партии Бельгии, председатель Международного социалистического бюро Второго интернационала. Занимал крайне оппортунистические позиции. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист, входил в буржуазное правительство, занимал различные министерские посты. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года приезжал в Россию для агитации за продолжение империалистической войны. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно, активно содействовал вооруженной интервенции против Советской России. Приложил немало усилий для восстановления Второго интернационала. В 1925-1927 годах министр иностранных дел Бельгии участвовал в заключении Локарнских соглашений 1925 год, направленных против СССР. Активно боролся против создания единого антифашистского фронта коммунистов и социалистов. Автор ряда книг и брошюр, в которых, как указывал Ленин, мещанский эклектизм выступает против марксизма, софистика против диалектики, филистерский реформизм против пролетарской революции. Сочинение, четвертое издание, том 28, страница 302. Гендерсон, Артур, 1863-1935 годы. Один из лидеров лейбористской партии английского профессионального движения. В 1908-1910 и 1914-1917 годах председатель парламентской фракции лейбористов. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист входил в коалиционное правительство Асквита, а затем в военный кабинет Ллойд Джорджа. В последующие годы неоднократно входил в буржуазное правительство Англии. Газе Гуго, 1863-1919 годы. Один из лидеров германской социал-демократии, центрист. В 1911 году был избран председателем правления германской социал-демократической партии. Депутат Рейхстага в 1897-1907 годах и 1912-1918 годах. С 1912 года председатель социал-демократической фракции Рейхстага. Во время мировой империалистической войны стоял на центристских позициях. В 1917 году совместно с Каутским основал независимую социал-демократическую партию Германии. Ленин называл Газе и других лидеров партии немецких независимых лакейскими душами, доктринерами, трусами, безвольными пособниками буржуазии и реформистами. Сочинение, четвертое издание, том 29, страница 520. Во время ноябрьской революции 1918 года в Германии Газе входил в состав так называемого Совета народных уполномоченных, проводившего политику подавления революционного движения. Лонге Жан, 1876-1938 годы. Деятель французской социалистической партии и второго интернационала, публицист. Сын Шарля Лонге и Женни Маркс. Активно сотрудничал во французской и международной социалистической печати. В годы мировой империалистической войны возглавлял центристско-пацифистское меньшинство французской социалистической партии. В 1914 и 1924 годах избирался членом Палаты депутатов Франции. Был одним из основателей в 1916 году и редактором социалистической «Le Populaire» – «Народная газета». Осуждал иностранную военную интервенцию против Советской России. С 1920 года один из лидеров центристского крыла французской социалистической партии. В 30-х годах выступал за единство действий социалистов и коммунистов против фашизма, участвовал в международных организациях по борьбе с фашизмом и войной. Пресман Адриен родился в 1879 году. Французский социалист. В 1912 году был постоянным представителем французской социалистической партии в Международном социалистическом бюро. Во время мировой империалистической войны занимал центристскую позицию. Майерас или Мейра Бартолеми, родился в 1879 году. Французский социалист, журналист. В 1914-1919 годах член Палаты депутатов. Во время мировой империалистической войны стоял на центристско-пацифистских позициях. активно сотрудничал в «Le Populaire», «Народная газета» и других органах французских центристов. Являясь членом правления Французской социалистической партии, был сторонником единства с открытыми социал-шовинистскими элементами в партии, выступал за восстановление Второго интернационала. Чхеидзе, 1864-1926 годы. Один из лидеров меньшевизма. Депутат 3-й и 4-й государственных дум от Тифлисской губернии. Возглавлял меньшевистскую фракцию 4-й думы. Ленин называл Чхеидзе околопартийным социал-демократом, показавшим в думе свое умение прикрывать оппортунистов и служить им. В годы мировой империалистической войны, занимая центристскую позицию, на деле поддерживал политику русских социал-шовинистов. Во время февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Временного комитета Государственной Думы, оборонец. Чхеидзе был председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, председателем ЦИКа первого созыва, активно поддерживал буржуазное временное правительство. После Октябрьской социалистической революции председатель Учредительного собрания Грузии, контрреволюционного меньшевистского правительства. В 1921 году, после установления советской власти в Грузии, эмигрировал во Францию. Тревес Клаудио, 1868-1933 годы. Один из реформистских лидеров итальянской социалистической партии. В годы мировой империалистической войны центрист. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно. После раскола итальянской социалистической партии 1922 год стал одним из лидеров реформистской унитарной социалистической партии. Откровенный оппортунизм. Открыто и прямо против революции и против начинающихся революционных движений и взрывов. В прямом союзе с правительствами, как бы ни были различные формы этого союза, начиная от участия в министерстве и кончая участием в военно-промышленных комитетах в России. Военно-промышленные комитеты были созданы в России в мае 1915 года крупной империалистической буржуазией для помощи царизму в ведении войны. Председателем Центрального военно-промышленного комитета был крупнейший капиталист, лидер октябристов Гучков. В комитет входили фабрикант Коновалов, банкир и сахарозаводчик Терещенко и другие магнаты капитала. Пытаясь подчинить рабочих своему влиянию и привить им оборонческие настроения, буржуазия решила организовать рабочие группы при комитетах и тем самым показать, что в России установлен классовый мир между буржуазией и пролетариатом. Большевики объявили бойкот военно-промышленных комитетов и успешно его провели при поддержке большинства рабочих. На собрании уполномоченных от рабочих Петрограда 27 сентября 10 октября 1915 года, за большевистскую резолюцию, призывавшую к бойкоту военно-промышленных комитетов и революционному выходу из войны, голосовало 95 человек. За резолюцию меньшевиков – 81 человек. Лишь на вторичном собрании в связи с уходом с собрания рабочих, сторонников большевиков, меньшевикам удалось избрать в рабочую группу 10 человек во главе с Гвоздевым. В результате разъяснительной работы, проведенной большевиками, из общего числа 239 областных и местных военно-промышленных комитетов выборы в рабочие группы прошли лишь в 70 комитетах, а рабочие представители были избраны только в 36 комитетах. П. прикрытые оппортунисты, каутскианцы, гораздо вреднее и опаснее для рабочего движения, потому что они прячут свою защиту союза с первыми при помощи благовидно звучащих тоже марксистских словечек и пацифистских лозунгов. Борьба против этих обеих форм господствующего оппортунизма должна быть проведена на всех поприщах пролетарской политики – парламентаризм, профессиональные союзы, стачки, военное дело и так далее. Главная особенность, отличающая обе эти формы господствующего оппортунизма, состоит в том, что замалчивается, прикрывается или трактуется с оглядкой на полицейские запреты конкретный вопрос о связи теперешней войны с революцией и другие конкретные вопросы революции. И это несмотря на то, что перед войной бесчисленное количество раз указывалось на связь именно этой грядущей войны с пролетарской революцией, и неофициально, и в Базельском манифесте официально. Главный же недостаток требования разоружения состоит именно в том, что здесь обходятся все конкретные вопросы революции. Или сторонники разоружения стоят за совершенно новый вид безоружной революции. Базельский манифест. Манифест о войне, принятый на чрезвычайном международном социалистическом конгрессе, происходившем в Базеле, Швейцария, 24-25 ноября 1912 года. Конгресс был созван для решения вопроса о борьбе с надвигающейся опасностью мировой империалистической войны, угроза которой еще более возросла после начала Первой Балканской войны. На Конгрессе присутствовало 555 делегатов. ЦК РСДРП представляли 6 делегатов. В день открытия Конгресса состоялась многолюдная антивоенная демонстрация и международный митинг протеста против войны. 25 ноября на Конгрессе был единогласно принят манифест о войне. Манифест предостерегал народы от угрозы надвигавшейся мировой войны. «В любой момент, — говорилось в манифесте, — великие европейские народы могут быть брошены друг против друга. Причем такое преступление против человечности и разума не может быть оправдано ни самым малейшим предлогом какого бы то ни было народного интереса. Было бы безумием, если бы правительства не поняли того, что одна мысль о чудовищности мировой войны должна вызвать негодование и возмущение рабочего класса. Пролетариат считает преступлением стрелять друг в друга ради прибыли капиталистов, ради честолюбия династий, ради выполнения тайных дипломатических договоров. Смотри. Чрезвычайный международный социалистический конгресс в Базеле 24 и 25 ноября 1912 года. Берлин, 1912 год. Манифест вскрывал грабительские цели, подготовлявшиеся империалистами войны, и призывал рабочих всех стран повести решительную борьбу за мир против угрозы войны. Противопоставить капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата. В случае возникновения империалистической войны манифест рекомендовал социалистам использовать экономический и политический кризис, вызываемый войной, для борьбы за социалистическую революцию. Вожди Второго интернационала, Каутский, Вандервельде и другие, на Конгрессе голосовали за принятие манифеста против войны. Однако с началом мировой империалистической войны они предали забвению Базельский манифест, как и другие решения международных социалистических конгрессов о борьбе с войной, и встали на сторону своих империалистических правительств. Страница 140. Далее. Мы никоим образом не против борьбы за реформы. Мы не хотим игнорировать той печальной возможности, что человечество переживет на худой конец еще вторую империалистическую войну, если революция не вырастет из данной войны, несмотря на многочисленные взрывы массового брожения и массового недовольства, и несмотря на наши усилия. Мы сторонники такой программы реформ, которая тоже должна быть направлена против оппортунистов. Оппортунисты были бы только рады, если бы мы предоставили им одним борьбу за реформы, а сами удалились в заоблачные выси какого-нибудь разоружения, спасаясь бегством из печальной действительности. Разоружение есть именно бегство из скверной действительности, а вовсе не борьба против нее. В подобной программе мы бы сказали приблизительно так. Лозунг и признание защиты Отечества в империалистской войне 1914-1916 годов – это только коррупция рабочего движения буржуазной ложью. Страница 140. Такой конкретный ответ на конкретные вопросы был бы теоретически правильнее. Много полезнее для пролетариата, невыносимее для оппортунистов, чем требование разоружения и отказ от всякой защиты Отечества. И мы могли бы прибавить, буржуазия всех империалистических великих держав Англии, Франции, Германии, Австрии, России, Италии, Японии, Соединенных Штатов стала настолько реакционной и настолько проникнута стремлением к мировому господству, что всякая война со стороны буржуазии этих стран может быть только реакционной. Пролетариат должен быть не только против всякой такой войны, но и должен желать поражения своего правительства в таких войнах и использовать его для революционного восстания, если не удастся восстание с целью воспрепятствовать войне. По вопросу о милиции мы должны были бы сказать: мы не за буржуазную милицию, а только за пролетарскую. Поэтому ни одного гроша и ни одного человека не только на постоянное войско, но и на буржуазную милицию, даже в таких странах, как Соединенные Штаты или Швейцария, Норвегия и тому подобное. Тем более, что мы видим в самых свободных республиканских странах, например, в Швейцарии, все больше и большее опруссачивание милиции, особенно в 1907 и 1911 годах, проституирование ее для мобилизации войска против стачечников. Страница 141. Мы можем требовать выбора офицеров народом, отмены всякой военной юстиции, уравнения в правах заграничных рабочих и туземных. Особенно важный пункт для тех империалистических государств, которые, подобно Швейцарии, все в большем числе и все бесстыднее эксплуатируют иностранных рабочих, оставляя их бесправными. Далее. Право каждой, скажем, сотни жителей данной страны образовывать свободные союзы для изучения всего военного дела со свободным выбором инструкторов, с оплатой их труда на казенный счет и так далее. Только при таких условиях пролетариат мог бы изучать военное дело действительно для себя, а не для своих рабовладельцев. И такого изучения, безусловно, требуют интересы пролетариата. Русская революция доказала, что всякий успех, хотя бы даже и частичный успех революционного движения, например, завоевание известного города, известного фабричного поселка, известной части армии, неизбежно заставит победивший пролетариат осуществить именно такую программу. Наконец, с оппортунизмом нельзя бороться, само собой разумеется, посредством одних программ, а только посредством неуклонного наблюдения за тем, чтобы они действительно проводились в жизнь. Самая крупная, роковая ошибка обанкротившегося Второго Интернационала состояла в том, что слово не соответствовало делу, что воспитывалась привычка к лицемерию и бессовестной революционной фразе «Смотри теперешнее отношение Каутского и компании к Базельскому манифесту». Разоружение как социальная идея, то есть такая, которая порождается известной социальной обстановкой и может действовать на известную социальную среду, а не остается личной причудой, порождена, очевидно, особыми, в виде исключения, спокойными условиями жизни отдельных мелких государств, которые стояли в сторонке довольно долгое время от кровавой мировой дороги войн и надеются так и остаться в сторонке. Страница 142. Чтобы убедиться в этом, достаточно вдуматься, например, в аргументацию норвежских сторонников разоружения. Мы, где страна маленькая, войско у нас маленькое, мы ничего не можем поделать против великих держав, а поэтому также бессильны против насильственного вовлечения в империалистический союз с той или иной группой великих держав. Мы хотим остаться в покое в своем уголке захолустье и продолжать вести захолустную политику, требовать разоружения, обязательных третейских судов, постоянной нейтральности и тому подобного. Постоянной? Должно быть, вроде бельгийской. Мелкое стремление мелких государств остаться в сторонке, мелкобуржуазное желание быть подальше от великих битв мировой истории, использовать свое сравнительно монопольное положение для пребывания в заскорузлой пассивности – вот объективная общественная обстановка, которая может обеспечивать идее разоружения известный успех и известное распространение в некоторых маленьких государствах. Разумеется, это стремление реакционно и покоится сплошь на иллюзиях, ибо империализм так или иначе втягивает мелкие государства в водоворот всемирного хозяйства и мировой политики. Швейцарии, например, ее империалистская обстановка объективно предписывает две линии рабочего движения. Оппортунисты стремятся в союзе с буржуазией к тому, чтобы сделать из Швейцарии республиканский демократический монопольный союз для получения прибыли от туристов империалистской буржуазии, и чтобы это спокойное монопольное положение использовать как можно выгоднее, как можно спокойнее. Действительные социал-демократы Швейцарии стремятся использовать относительную свободу и международное положение Швейцарии для того, чтобы помочь победить тесному союзу революционных элементов рабочих партий Европы. Швейцария говорит, слава богу, не на своем самостоятельном языке, а на трех мировых языках, и как раз на таких, на которых говорят в граничащих с ней воюющих странах. Страница 143. Если бы 20 тысяч членов швейцарской партии вносили еженедельно 2 сантима в качестве чрезвычайного военного налога, то мы получали бы в год 20 тысяч франков. Более чем достаточно для того, чтобы, вопреки запрещениям генеральных штабов, периодически печатать и распространять на трех языках среди рабочих и солдат воюющих стран все то, что содержит правду о начинающемся возмущении рабочих, об их братании в окопах, об их надеждах на революционное использование оружия против империалистической буржуазии, их собственных стран и так далее. Все это не ново. Как раз это делается лучшими газетами, как «La Sentinelle», «Volkswerth», «Berner Tagwacht», но, к сожалению, в недостаточной мере. Только путем такой деятельности прекрасное постановление Parteitaga Warau может стать чем-то большим, чем просто прекрасное постановление. «La Sentinelle», «Часовой». Газета, орган социал-демократической организации кантона Нефшатель, Швейцария, выходила в Шо-де-Фоне с 1890 года. С 1906 по 1910 год не издавалась. В годы мировой империалистической войны 1914-1918 газета занимала интернационалистскую позицию. 13 ноября 1914 года в номере 265 газеты был напечатан в сокращенном виде манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Volksrecht – «Народное право». Ежедневная газета, орган социал-демократической партии Швейцарии, выходит в Цюрихе с 1898 года. В годы мировой империалистической войны 1914-1918 газета редактировалась НОПСом, помещала статьи левых циммервальдистов. В ней были напечатаны статьи Ленина «12 кратких тезисов о защите Грейлихом защиты Отечества», о задачах РСДРП в русской революции, проделки республиканских шовинистов и другие. В настоящее время позиция газеты по основным вопросам внутренней и внешней политики принципиально почти ничем не отличается от позиции буржуазных газет. Ленин имеет в виду съезд социал-демократической партии Швейцарии в Аарау, происходивший 20-21 ноября 1915 года. Центральным пунктом порядка дня съезда был вопрос об отношении швейцарской социал-демократии к Циммервальдскому объединению интернационалистов. Вокруг этого вопроса в швейцарской социал-демократии развернулась борьба трех направлений. Первое. Антициммервальдистов, Грейлих, Пфлюгер и другие. Второе. Сторонников циммервальдской правой, Грим, Грабер и другие. И третье. Сторонников циммервальдской левой, Платтен, Нопс и другие. Гримом была внесена резолюция, в которой швейцарской социал-демократической партии предлагалось присоединиться к циммервальдскому объединению и одобрить политическую линию правых циммервальдистов. Швейцарские левые социал-демократы от имени Лозаннской секции внесли поправку к резолюции Грима. В поправке предлагалось признать необходимым развертывание массовой революционной борьбы против войны и заявлялось, что только победоносная революция пролетариата может положить конец империалистической войне. После того, как поправка Лозаннской секции под давлением Грима была снята, ее снова внес большевик Харитонов, присутствовавший на съезде на правах делегата с решающим голосом от одной из швейцарских социал-демократических организаций. Грим и его сторонники были вынуждены из тактических соображений поддержать поправку. Большинством голосов, 258 против 141, съезд принял поправку левых. Интересующий нас сейчас вопрос стоит так. Соответствует ли требование разоружения революционному направлению среди швейцарских социал-демократов? Очевидно, нет. Объективно, разоружение есть самая национальная, специфически национальная программа мелких государств, отнюдь не интернациональная программа интернациональной революционной социал-демократии. Написано на немецком языке в сентябре 1916 года. Впервые напечатано в сентябре и октябре 1917 года в газете «Jugend Internationale», номера 9 и 10, подпись Н. Ленин. На русском языке впервые напечатано в 1929 году во втором-третьем изданиях сочинений Ленина, том 19. Печатается по тексту газеты. Перевод с немецкого.